эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе беженцы недовольны списком Отхазори Татнашвили.
Мне непонятно, почему в этом списке нет того же Баранкевича, который был министром обороны в правительстве Цхинвали. Остается впечатление, что этот список ради списка. В нем нет тех людей, которые годами чинили беззаконие.
Тбилиси присоединится к созданию Международного центра противодействия российской агрессии.
Литва, Польша, Украина, Молдова и Грузия, Балтийско-Черноморский пояс, стоят на передовой обороны от российской агрессии. Поэтому одна из первых идей, которая обсуждалась с Полом Райаном, касалась создания Международного стратегического центра противодействия российской агрессии.
Закон о гражданстве самопровозглашенной Республики Абхазия поправили в первом чтении.
Проект закона предусматривает закрепление нормы, признающей гражданами Республики Абхазия ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал грядущую встречу президентов США и России, намеченную на 16 июля. По его словам, переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина вписываются в подход Североатлантического союза к отношениям с Москвой, сдерживание и диалог. Выступая в четверг перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, Столтенберг отметил, что решение провести переговоры между лидерами двух стран – это признак силы, а не слабости. Ранее сегодня стало известно, что встреча Трампа и Путина состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Об этом одновременно сообщили Кремль и Белый дом. О том, что Москва и Вашингтон договорились о саммите, было объявлено в среду после визита помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Россию. Встреча президентов пройдет после саммита НАТО 11-12 июля, в котором примет участие Трамп, и его визита в Британию 13 июля, а также после финала чемпионата мира по футболу в Москве. На нем, как ожидается, будет присутствовать Путин. СМИ ранее сообщали, что союзники США по Североатлантическому союзу опасались проведения встречи до саммита НАТО и визита Трампа в Лондон. В британском руководстве считали, что такое решение могло бы поставить под угрозу единство военного союза. Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время территорию Сирии покинули более 1000 российских военнослужащих, 13 военных самолетов и 14 вертолетов. Об этом глава государства заявил на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле, передает Интерфакс.
Мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас. Только за последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава. Все они люди, прошедшие опыт и испытания боевыми действиями.
Москва официально начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Российские войска участвуют в конфликте на стороне режима Башара Асада. В декабре 2017 года Кремль заявил о выводе основной группировки войск из Сирии. В Брюсселе сегодня открывается саммит ЕС, главным вопросом которого станет тема миграции. Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии саммита выступила в Бундестаге и заявила, что странам Европы необходимо выработать единую политику по вопросу миграции. По словам Меркель, все страны ЕС едины в желании сократить нелегальную миграцию. Как заявила Меркель, в случае, если всем 28 странам ЕС не удается добиться общего приемлемого решения, то нужно заключить договоры между теми странами, которые согласны на общий подход. В обращении к Бундестагу Меркель защищала свое решение 2015 года открыть двери Германии миллионам беженцев в качестве необходимого шага помощи соседям, сообщает агентство Рейтер. При этом, по словам Меркель, сейчас настало время восстановить более жесткий контроль за иммиграцией. Сотрудники британской разведки были свидетелями жестокого обращения с подозреваемыми в терроризме заключенными со стороны спецслужб США после терактов 11 сентября, пишет в четверг издание «Гардиан». Газета ссылается на опубликованные доклады Комитета Палаты общин по разведке и безопасности. Прямых доказательств причастности сотрудников спецслужб к пыткам нет. Однако, как указывают авторы доклада, служба внешней разведки Ми-6 и контрразведка Ми-5 оказывали содействие американским спецслужбам в поиске подозреваемых и их отправке в США и в организации допросов. В документе упоминается о 13 случаях, когда сотрудники спецслужб Великобритании были непосредственными свидетелями жестокого обращения с задержанными. В 25 случаях британцы были проинформированы задержанными о жестоком обращении с ними.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузия закрыла свое воздушное пространство для сирийских авиакомпаний. Этот шаг был сделан в ответ на признание Дамаском независимости бывших грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, правительство Грузии запретило двум сирийским авиакомпаниям летать в Россию и обратно через грузинское воздушное пространство. Мера оказалась довольно болезненной для сирийской стороны, поскольку значительно удлинила маршрут. Сразу после разрыва дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии, власти Грузии сообщили Международной организации гражданской авиации, что служба авианавигации страны прекращает обслуживание двух сирийских авиакомпаний Syrian Air и Shamwings, по два раза в неделю выполнявших рейсы из Сирии в российские города через воздушное пространство Грузии. Уже неделю сирийские авиаперевозчики вынуждены летать через Каспийское море вдоль берега Азербайджана, что увеличило время полета между Москвой и Дамаском на 30 минут до 5 часов. Полномочия. Ранее расследование Рейтер обнаружило, что чартерными рейсами сирийской авиакомпании «Shamwings» из Ростова-на-Дону в Дамаск летали бойцы частных военных компаний, которые сражаются на стороне сил Асада.
Новости представила Кэти Батюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Список Отхазори от Атнашвили продолжает будоражить грузинское общество. Беженцы из ущелья Большой и Малой Ляхви недоумевают, почему в нем не оказалось имен главных действующих лиц августовской войны – российских военных Марата Кулахметова и Анатолия Баранкевича. Вопросы задают и в экспертных кругах. А власти Грузии, между тем, приступили к конкретным действиям. Каким, расскажет Мзия Парисишвили.
Не мешало бы и нас спросить, кто из ущелья Ляхви, негодует бывший спецназовец из Тамарашени, а теперь беженец Ревазкахниашвили. Он, как и его односельчане, в списке Отхозори от Атунашвили не обнаружили тех, чьи злодеяния помнят хорошо.
В этом списке нет тех сепаратистов, которые на протяжении многих лет занимались геноцидом и похищением грузин. В нем не фигурируют те российские высокопоставленные чиновники, которые сегодня способствуют сепаратистам и поощряют их преступные деяния. В него попали такие люди, которые были замечены в мелких преступлениях, а непосредственных исполнителей, заказчиков и должностных лиц вообще нет в списке. Возьмем хотя бы Кулахметова, который в 2008-м непосредственно руководил этнической чисткой грузин и был командующим миротворческими силами.
Недоволен составом списка и беженец из Редвиги Кристасашвили. По его словам, власти должны были обратиться к местному населению, жителям ущелья Большой и Малой Ляхви, к тем, которые в те годы работали в структурах МВД и СКБ. У них много информации о преступлениях, совершенных в Цхинвали и в селах ущелья, говорит Кия Кристасашвили.
Осетинские и российские сепаратисты вместе осуществляют этническую чистку в зоне конфликта, и я один из пострадавших. Мне непонятно, почему в этом списке нет того же Баранкевича, который был министром обороны в правительстве Цхинвали. Он непосредственно участвовал в этнических чистках, поэтому и остается впечатление, что этот список ради списка. В нем нет тех людей, которые годами чинили беззаконие. Список этим людям проблем не создаст, они обычно будут передвигаться во всех направлениях.
Оппозиционного политика, специалиста по вопросам конфликтологии Сосо Вахтангашвили тоже беженца волнует репутация Грузии, которую такой список уронил в глазах мировой общественности.
Возмутительнее всего то, что в этом списке оказались покойники. Это указывает на то, что правительство и его спецслужбы поработали очень поверхностно. Этот список должны передать союзникам, США, странам Евросоюза, и когда они обнаружат, что в нем есть имена уже умерших людей, это ударит по имиджу Грузии, государства и спецслужб. Если они так безалаберно собирались составлять этот список, то лучше бы они совсем его не составляли.
Но критики в стане мечтателей не принимают, указывая на то, что списки составляются с учетом имеющихся у грузинской стороны правовых доказательств совершенных преступлений. А лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе уточнил для абхазов и осетин содержание и цель списка.
Это список криминалов, и, конечно же, он никакого отношения не имеет к абхазскому обществу и к тому, которое проживает в Схинвальском регионе, к тем отношениям и мирному процессу, который у нас есть с нашими абхазскими осетинскими братьями. Соответственно, в интересы проживающих за искусственными ограждениями людей также входит то, чтобы лица, совершившие особенно тяжкие преступления, понесли ответственность и чтобы против них были применены санкции.
По мнению Арчила Талаквадзе, документ не подвергает никакому риску женевские дискуссии и встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнете и в Гале, хотя 27 июня именно вопрос от Хозория и стал поводом для абхазской и российской сторон для срыва встречи. Именно острая реакция Сухуми и Цхинвали наталкивает главу института многоканальной дипломатии конфликтолога Левана Герадзе на мысль о том, что механизм санкционного документа запущен, несмотря на содержащиеся в нем неточности.
Документ, видимо, нашел нишу, обрел характер международного тренда, который вызвал раздражение в Москве. И хотя в нем не действующих российских политиков, которые играют важную роль в политической жизни России, все еще впереди. Думаю, в Москве понимают, что список может в будущем создать ей серьезные проблемы. Это будет не только грузинский вариант, то есть список преступлений по отношению к грузинам. Он может найти отражение и в Украине, Молдове и так далее.
Эффект получен от создания списка, который грузинские власти обещают расширить, по мнению Левана Герадзе, зависит и от того, как пройдет июльский саммит НАТО в Брюсселе или анонсированная в том же июле встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузия вместе с Украиной и еще тремя странами бывшего советского блока намерены вместе противодействовать российской агрессии. На переговорах в США стороны, по информации председателя Украинской Верховной Рады Андрея Парубия, договорились о создании новой структуры под покровительством США. Владимир Унанянц узнал больше.
Тбилиси присоединится к созданию Международного стратегического центра противодействия российской агрессии. Это один из результатов визитов США спикеров парламентов Грузии, Украины, Литвы, Молдовы и Польши. Впрочем, сам Ираклий Кубахидзе заявлений по этому поводу не делал. О намерениях создать подобный центр проговорился председатель Украинской Верховной Рады Андрей Парубий.
Все наши пять краин, Литва, Польша, Украина, Молдова, Грузия.
Все пять стран – Литва, Польша, Украина, Молдова и Грузия, Балтийско-Черноморский пояс – стоят на передовой обороны от российской агрессии. Поэтому одна из первых идей, которая обсуждалась с Полом Райаном, касалась создания Международного стратегического центра противодействия российской агрессии.
Стратегического центра противодействия российской агрессии.
И, как утверждает Парубий, Пол Райан, спикер Палаты представителей американского Конгресса, пообещал, что Соединенные Штаты поддержат идею и примут непосредственное участие в ее осуществлении. Украинский спикер пояснил, что идея предполагает объединение усилий на парламентском уровне для разработки общей стратегии противодействия гибридным угрозам, которые существуют в различных сферах. В том числе речь идет об экономическом, политическом, информационном, энергетическом измерениях, а также вопросах безопасности.
Спикера Райана очень заинтересовала эта идея. Она уже реализуется на межпарламентских ассамблеях Молдовы, Литвы, Грузии, Украины и Польши. Мы уже разрабатываем, но, собственно, мы хотим выйти на большие масштаб, на более широкое сотрудничество.
С выходом на больший масштаб, на широкую сотрудничество.
Отметил Паруби. Первая конференция, на которой стороны намерены разработать стратегию, предположительно пройдет уже осенью этого года. Договоренность о создании Международного стратегического центра противодействия российской агрессии была принята на фоне подготовки встречи американского и российского президентов. Она, как стало известно, пройдет 16 июля в Хельсинки. Если принять во внимание слова госсекретаря США Майка Помпео, который выступил в том же Конгрессе, Дональд Трамп считает неизбежным возвращение Москвы в международное сообщество. Компромиссы якобы помогут России вернуться в «большую семерку», даже без возвращения Крыма Украине. О Грузии Помпео даже не упомянул.
President deeply believes that having Russia be part of these important geostrategic conversations is inevitable.
Президент глубоко убежден в том, что включение России в эти важные геостратегические обсуждения неизбежно. Это долгая история. У нас плохие отношения с Россией все то время, сколько я себя помню. Президент с нетерпением ждет возможности найти те немногие точки соприкосновения, где у нас могут быть продуктивные беседы, которые приведут к улучшениям в отношениях наших стран. Они не разделяют наши ценности, но президент надеется, что мы сможем снизить градус напряженности, снизить риск для Америки и найти несколько направлений, где мы, возможно, сможем получить хороший результат по Украине.
Госсекретарь подчеркнул, что политика администрации Дональда Трампа по отношению к России более жесткая, чем при его многочисленных предшественниках. Но в то же время Трамп убежден в необходимости улучшения связей с Россией. Впрочем, несмотря на такую двойственность американской дипломатии, которая привела в том числе к беспрецедентному охлаждению отношений с Европой, в грузинском экспертном сообществе отмечают, Америка остается главным стратегическим партнером Грузии, и совместные проекты, особенно по части противодействия российской угрозе, помогут стране на пути интеграции в евроатлантические структуры, говорит вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия.
Россия является угрозой как для Брюсселя, так и для Вашингтона. Такой же угрозой, какой она является для Грузии. И совместное противодействие этой угрозе предоставляет прекрасную возможность для членства Грузии в НАТО в качестве дополнительного позитивного решения для усиления европейской безопасности.
Официальных комментариев со стороны грузинского руководства относительно идеи формирования Международного стратегического центра противодействия российской агрессии пока не последовало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия самое большое внимание абхазского общества вызвало рассмотрение изменений в закон о гражданстве. На заседании побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На сегодняшнем заседании парламента Абхазии наибольший интерес общественности, пожалуй, вызывало рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о гражданстве Республики Абхазия. В отсутствие председателя комитета по государственно-правовой политике документ представлял его заместитель Каха Пиртая. Как известно, за период после начала 2016 году процедуры обмена паспортов Республики Абхазия лиц неабхазской национальности было высказано множество критических замечаний и возмущений по поводу возникших для них препон. Основным критерием определения гражданства лиц неабхазской национальности является ценз оседлости – проживание на территории республики не менее 5 лет на момент принятия акта о государственной независимости Республики Абхазия от 12 октября 1999 года и отсутствие гражданства иностранного государства, кроме гражданства Российской Федерации. Эти лица не обязаны вновь проходить через процедуру приобретения гражданства, они признаются гражданами в силу факта проживания на территории Республики Абхазия в указанный период. Конец цитаты. Но в ходе реализации закона о гражданстве был выявлен ряд законодательных пробелов. В первую очередь речь идет о лицах, являвшихся несовершеннолетними на момент принятия акта о государственной независимости Абхазии. Проверка фактического проживания их значительно затруднена. С отказами столкнулись даже ветераны Отечественной войны народа Абхазии, которые не проживали в период, указанный в пункте Б статьи 5 на территории Республики Абхазия. Пертая сказал:
«В целях обеспечения права на гражданство Республики Абхазия лиц, которые боролись за свободу и независимость нашей республики, проект закона предусматривает закрепление нормы, признающей гражданами Республики Абхазия ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годы, родившихся на территории Абхазской АССР гражданами Республики Абхазия без каких-либо дополнительных условий. Реализация норм пункта Б статьи 5 правоприменительной практики приводит к нарушению прав лиц, выезжавших в указанный период за пределы Республики Абхазия, как на краткосрочный период, так и в целях получения образования».
Депутат Рауль Лоло высказался в поддержку законопроекта. Он говорил о нелепости того, когда многим законопослушным жителям Абхазии стали отказывать в гражданстве. Депутат Батал Табаго отметил роль в обсуждении возникшей проблемы журналистов Общественной палаты. В то же время он предостерег от другой крайности.
Я за то, что в первом чтении, но не считаю нужным, как говорится, глубоко входить и вообще как бы превращать закон о гражданстве в непонятное что. У нас очень неплохой закон о гражданстве, который на сегодняшний день ограждает, извините меня, как бы нашу страну от серьезных проблем, которые могут потом возникнуть. Мы сегодня можем, делая хорошее дело, отменить все, а потом, завтра мы будем чесать голову и окажемся с большими проблемами. Потому что у нас и так куча проблем с людьми, по непонятным причинам получившими гражданство.
Из 25 парламентариев, принявших участие в голосовании, 24 поддержали законопроект в первом чтении, один воздержался. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Согласно данным Министерства образования самопровозглашенной Республики Южная Осетия, в этом году выпускниками средних учебных заведений стали 467 человек. Несмотря на уменьшение количества лимитов вуза России, появились другие возможности для получения качественного высшего образования. Ирина Келихсаева выясняла, какие именно.
Для абитуриентов из Южной Осетии, по словам Елисы Гаглоевой, открываются хорошие перспективы для получения высшего образования за пределами республики.
Во-первых, статус наших выпускников – это статус соотечественников, проживающих за рубежом. Во-вторых, подписано соглашение о взаимном признании документов об образовании и квалификации. И это тоже открывает широкие возможности для поступления в различные вузы Российской Федерации. Поэтому сегодня скорее наблюдается такая тенденция – квоты где-то сокращаются. И вот свободный выход в российское образовательное пространство для абитуриента югостинского, оно практически обеспечено.
К сожалению, продолжила она, нет статистики, никто не отслеживает количество желающих поступать в местный университет. Но югостинский вуз всегда будет иметь своих абитуриентов.
Думаю, что те преобразования, которые будут сделаны в ближайшие годы, послужат развитию высшего образования, что, безусловно, поднимет престиж вуза. Последние 3 года были очень тяжелые для Югостинского университета, потому что вынужденное пребывание в тесном пространстве – это все-таки очень сковывало потенциал наших преподавателей. И теперь этот потенциал может раскрыться полностью в новых условиях, в новых возможностях.
Принесла с собой на брифинг замминистра образования список специальностей в российских вузах, на которые в этом году были допущены образовательные лимиты. Это хореография, педиатрия, информационные системы и технологии, экономическая безопасность, землеустройство и кадастры, издательское дело. Есть интересное новое направление – реконструкция, реставрация архитектурного наследия. «Эхо Кавказа» попросила прокомментировать Элису Гаглоеву новую инициативу президента Бибилова, вызвавшую неоднозначную реакцию в обществе о получении югостинскими абитуриентами высшего образования в Донецке.
С моей точки зрения, как родителя, как представителя власти, конечно, отношения в области образования нужно развивать. Но получение образования вот в такой горячей точке, Ну, что сказать? Самое главное, что мы предоставляем такую возможность. Вот, например, что касается защиты диссертаций, кандидатских и докторских диссертаций, здесь у нас даже вопрос не встает. Наши люди готовы поехать и защититься в Донецк. Вот я вас уверяю, я беседовала со многими, защититься очень трудно. Публиковать свои работы в дорогостоящих изданиях, как бы это ни было. Но, извините меня, $1500 не у каждого нашего гражданина есть.
Недавно министром образования Натальей Гасьевой было озвучено, что существует потребность в диссертационных советах, которые смогут присваивать ученые звания в самой Южной Осетии. Однако, по словам Элисо Гаглоевой, все это пока находится на стадии обсуждения.
В чем заключаются трудности? Трудности, опять-таки, заключаются в кадрах. Для того, чтобы создать диссертационный совет, нужен журнал ваковского уровня. Нужна редколлегия, нужны действительно работы, которые на уровне будут опубликованы в этом журнале. Поэтому очень сложно начинать новое дело здесь у нас. Но это не закрытая тема, это открытая и перспективная тема.
Поэтому продолжила замминистра образования, Донецк и получение научных степеней там – это ближняя перспектива. И добавила, что намерена сама защитить свою докторскую диссертацию в Донецкой республике. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Доверяете ли вы качество овощей и фруктов, которые покупаете на рынках или в магазинах в Цхинвале?
Я доверяю только тем овощам и фруктам, которые покупаю у знакомых сельских жителей. Уже вот за многие последние годы как-то покупатели и продавцы на цхинвальских рынках друг друга знают. И уже целенаправленно идут к человеку, который сам производит и продает свои излишки, как в советские добрые времена. Вот так. А привозную продукцию я стараюсь вообще не покупать.
Почему?
Ну, потому что считаю, что массовое производство, которое хотя и дешевле, но за счет того, что качество там ГМО, нахимиченное и так далее. Их можно отличить по запаху. Они имеют натуральный запах того фрукта или овоща, что они собой представляют. А вот эти нахимиченные, они хоть и большие, и, можно сказать, блестящие, не портящиеся, но они не имеют никакого запаха. И, в общем, вкус тоже у них какой-то отдает часто какой-то химией.
А вы доверяете качеству овощей и фруктов, которые покупаете здесь в магазинах, на рынках?
Да я особо об этом не задумывалась. Да, наверное.
Вы
да, если честно, то я сама особо не покупаю. Свекровь в основном все покупает. Вроде все, что надо, все находим.
Всем подряд, конечно, не доверяю. Есть и хорошие, и не очень хорошие. Нужно выбирать на глаз просто. Я выбираю по внешнему виду. Чем естественнее выглядит овощ или фрукт, тем больше он мне понравится. А применяли или нет при его выращивании нитраты, так мы определить не можем без специальных приборов и анализов. С этим ничего не поделать. Говорят, просто долго надо держать в воде, хорошо промыть их. А самый лучший выбор – покупать местные фрукты и овощи. Здесь и не знают, что такое нитраты.
Да,
довольно. Да, довольно. Я всегда хорошие покупаю. Не знаю. Всегда они бывают очень хорошие и вкусные. Нужно знать выбирать, конечно.
Доверяете ли вы качеству овощей и фруктов, которые покупаете на рынках и в магазинах?
Нет. В первую очередь я не доверяю экзотическим фруктам, которые привозятся. Но раньше, как года, например, там, до 2008-го. Почему-то я доверяю, потому что было мало, но было явно, что это на территории нашей страны, и все-таки и вкус был, и запах был другой. И я никогда не помню, чтобы я отравилась от каких-то помидоров. А последние 10 лет, если не больше, я ни разу не помню, чтобы... Во-первых, мне вкус понравился. Это во-первых. Во-вторых, очень часто было, что было отравление. В-третьих, я знаю, мои знакомые, друзья занимаются сельским хозяйством. Я сама знаю, где они закупают нитраты и всякое такое, чтобы удобрять именно свои угодья. И сами не пользуются потом своими овощами.
Зарина Санахуева, специально для «Эхо Кавказа». Спинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Михаила Саакашвили к 6 годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий по делу о жестоком избиении бизнесмена и депутата Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из газетных интервью жену Саакашвили, первую леди Грузии Сандру Руловс. Сам Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах, не признает себя виновным и называет процесс политическим. Суд счел доказанным, что в 2005 году Михаил Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили. В интервью газете «Резонанс» предприниматель грубо оскорбил первую леди Грузии Сандру Руловс. В частности, Гелашвили сказал, что Сандра Руловс сбежала от президента. Несколько дней спустя после публикации интервью бойцы элитной части спецназначения остановили бронированную машину Гелашвили, выволокли его из автомобиля и жестоко избили прикладами автоматов. Бизнесмен получил тяжкие увечья и лечился в течение года. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в насилии и превышении служебных полномочий. Экс-президент заочно приговорен к 6 годам тюремного заключения. Ранее его приговорили к 3 годам тюрьмы по обвинению в превышении служебных полномочий в деле о похищении высокопоставленными полицейскими тбилисского банкира Сандро Гергвили, который якобы в одном из баров оскорбил жену главы МВД Вано Мерабишвили. МВД Грузии распространило заявление в связи с задержанием российскими пограничниками 2 пограничников грузинской погранполиции. 27 июня текущего года 2 пограничников Лагодехского отряда погранполиции после получения планового задания вышли для обустройства временного летнего поста возле дагестанского участка государственной границы между Россией и Грузией. После утери связи с пограничниками были проведены поисковые мероприятия. Было установлено, что грузинские пограничники находились на территории Российской Федерации. Согласно информации МВД Грузии, грузинских пограничников задержали на российской территории. Между российской и грузинской сторонами уже достигнуто соглашение о том, что задержанные грузинские пограничники будут переданы Грузии завтра, 29 июня. После их возвращения грузинская сторона проведет детальное расследование инцидента, говорится в заявлении МВД Грузии. 2 противотанковые мины ТМ-57 были обнаружены и обезврежены специалистами Центра МЧС России по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», которые продолжают разминирование местности в районе села Эредви Цхинвальского района, самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Как сообщает пресс-служба Центра, помимо 2 противотанковых мин, российские саперы обнаружили накануне 6 снарядов калибра 30 мм и 23 мм, а также ручную гранату F1. Передает агентство РЭС.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская оппозиция и эксперты высказали сомнения в том, что обещанная премьером реорганизация правительства сэкономит стране от 100 до 120 миллионов лари. Однако в правительстве по-прежнему убеждены, что снижение бюрократических расходов возможно и без жестких мер. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
По заявлению премьера, переход на концепцию малого правительства в течение 2 лет позволит поэтапно снизить расходы на содержание бюрократии до 3,9% от ВВП страны. Согласно данным Крустата, на сегодняшний день этот показатель составляет около 6,5%. При этом правительство подчеркивает, что сокращение министерств не предполагает массовых увольнений. Об этом сегодня заявила парламентский секретарь правительства Натия Микеладзе.
Бюджет правительства планируется сократить за счет административных расходов. Объединение ведомств является первым шагом в этой концепции. Мы не исключаем кадровых перестановок, но увольнения исключены. Для нас ценен любой профессионал, независимо от занимаемой позиции.
Директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая скептически оценил планы властей.
Сокращение количества министерств само по себе не приведет к снижению административных расходов. Трудно вообразить, как можно сэкономить 100 миллионов в год без сокращения бюрократии. Ни для кого не является секретом, что трудоустройство в госструктуры происходило и происходит благодаря родственным или партийным связям. Поэтому остается только один путь формирования эффективного и компактного правительства путем повышения профессионализма кадров за счет роста их зарплат и увольнения неэффективных работников. Все остальные варианты не позволят достигнуть желаемого результата.
В свою очередь, по мнению представителя Ассоциации молодых бизнесменов и финансистов Андрея Гвидиани, в большей мере планы правительства рассчитаны на среднесрочную перспективу и реализуемы в случае исполнения ряда сопутствующих условий.
Главная цель, прозвучавшая в докладе министра, снижение расходов на содержание бюрократии до 3,9% от ВВП Грузии. Если брать за основу этот ориентир, думаю, понадобится несколько лет для приближения к этому показателю, и сокращение ведомств – первый шаг в этом направлении. Поэтому полагаю, что на первом этапе пройдет перераспределение функций в новом правительстве, и лишь после этого можно будет помышлять о сокращении средств.
А по словам экономического аналитика грузинского отделения Transparency International Бессона Мчавадзе, обещания правительства реализуемы лишь на бумаге, при сохранении косвенных статей по подпитке скрытой бюрократии.
Если власти планируют сократить административные расходы, я бы советовал учитывать в статье бюджета и представительские расходы на содержание бюрократии, а не только фонд зарплат. К примеру, к представительским расходам относятся средства на содержание автопарка, командировки и многое другое. Но самое забавное, что в бюджете не учитываются средства на содержание аппарата десятков тысяч внештатных сотрудников, поэтому налицо манипулирование цифрами без подтверждающих графиков или выкладок, а значит и без соответствующего результата.
Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сухумский городской суд продолжил рассмотрение гражданского дела по иску экс-министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия депутата парламента Рауля Лолуа против журналиста Изиды Чаня о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сегодня в суд были вызваны специалисты, которые провели по решению суда лингвистическое исследование текстов. Ответчица Изида Чаня задавала им вопросы по его существу. Оба эксперта заявили суду, что не являются лингвистами и у них отсутствует необходимая квалификация. С подробностями Елена Заводская.
Предметом иска экс-министра внутренних дел Рауля Лолуа к абхазскому журналисту Изиде Чане стали 2 публикации на сайте «Эхо Кавказа» и в газете «Нужная». В своем блоге на «Эхо Кавказа» она описывает штурм здания МВД силами оппозиции в июле 2016 года. В публикации интервью в газете «Нужная» отвечает на вопросы по поводу иска Лолуа к ее блогу на сайте «Эхо Кавказа». В первой публикации, по мнению истца, Лолуа под словом «экс-министры» Чанья имела в виду именно его, несмотря на то, что фамилия его в публикации не названа. В интервью он усмотрел оскорбление в данном ему совете проанализировать собственную деятельность. Судебное разбирательство по иску Лолу Акчаня идет 1,5 года. Суд направил спорный текст на лингвистическое исследование, которое проводили преподаватели литературы АГУ Бахе и Каюн. По ходатайству Изиды Чаня суд вызвал их в качестве свидетелей. Первый суд слушал свидетеля Нателлу Бахе, завкафедрой русской и зарубежной литературы АГУ. На вопросы о том, какое отношение она имеет к лингвистике, Бахе ответила.
Квалификация моя – преподаватель русского языка и литературы. Поэтому к лингвистике я имею непосредственное отношение. Плюс еще 13 лет работы в школе, в старших классах.
Есть ли у вас соответствующий документ, подтверждающий вашу специализацию в области лингвистических исследований?
Нет такого документа.
Хорошо. Проходили ли вы в последние 5 лет переподготовку как лингвист или хотя бы как языковед?
Я ответила вам четко, нет, я не лингвист.
Требования о прохождении переквалификации специалиста, осуществляющего исследования и экспертизы каждые 5 лет, содержатся в законе. Несмотря на то, что суд уже определил, что о лингвистической экспертизе речи не может быть вообще, по причине отсутствия в Абхазии экспертов-лингвистов, Нателла Бахия в ходе своего выступления в суде все время называла свое исследование экспертизой, демонстрируя суду и присутствующим, что не понимает отличия экспертизы от исследования. Бахия сказала:
2 года я провожу лингвистические экспертизы по поручению моего непосредственного начальника Олега Алексеевича Гварами, которому присылают запросы из прокуратуры, из судов, из МВД, из различных других, даже из роддома был запрос на лингвистическую экспертизу. Олег Алексеевич нам поручает, потому что больше у нас в Абхазии никто этим не занимается. Это не наша государственная ответственность, мы это выполняем просто по поручению ректора. Это его личное мнение о нашей профпригодности.
Так вы литература?
Да, я литературовед.
Я буду вам очень признательна, если вы мне объясните разницу между литературоведением и лингвистикой.
Да, я лингвистикой не занимаюсь впрямую, я занимаюсь литературоведением.
После опроса Бахия суд приступил к опросу второго специалиста, старшего преподавателя кафедры русской и зарубежной литературы АГУ Натальи Каюн. И Наталья Каюн рассказала суду.
Я преподаю предметы русской литературы, начиная с конца 19 века и по современный период.
А получали ли вы когда-нибудь специализированное образование лингвиста?
Ну, я преподаватель русского языка и литературы, что уже подразумевает и лингвистику.
Проходили ли вы в последние 5 лет переподготовку как лингвист?
Как преподаватель, да.
Как лингвист?
Как лингвист, нет.
Я хочу вас спросить, почему в методологии вам не указаны лексика семантический и функционально-стилистические методы исследования? Это самые главные методы исследования, которые используются всеми исследователями-лингвистами при исследовании текста.
Мы конкретно отвечали на тот вопрос, который нам был задан. Мы посчитали нужным как отвечать, так и ответили.
Изида Чанья напомнила, что в публикации на «Эхо Кавказа» не указано ни одного имени экс-министра. «Как вы гадали о том, кого я имела в виду?» – спросила она у Натальи Каюн. Каюн ответила: –
ну, вы знаете, как вы гадали, мы же написали, что может быть отнесено, там и есть вопрос вероятности, это решает суд, это может быть отнесено к министру, и если бы там был не один министр, а 10 министров, они, наверное, тоже могли отнести это за точку, поскольку он был экс-министром, он посчитал, что это относится именно к нему. Но поскольку человек оскорбился, то, значит, оскорбление было.
После опроса свидетелей Чанья заявила третье ходатайство. Она потребовала признать недопустимыми и не действительными доказательствами исследования, проведенное преподавателями литературы Бахе и Каюн. Она указала на полное отсутствие у них профессиональных навыков лингвистов, их некомпетентность и непонимание поставленных перед ними задач, а также проведение исследования с нарушениями закона о государственной судебно-экспертной деятельности в Республике Абхазия. Сторона истца попросила время, чтобы изучить третье ходатайство Изиды Чанья. Судья предоставил им такую возможность и объявил перерыв. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
самопровозглашенной республике Южная Осетия появится пантеон, где будут покоиться видные государственные деятели. Недавно Кабмин самопровозглашенной республики утвердил проект постановления, регламентирующий этот процесс. О новой для Южной Осетии традиции расскажет Мурат Гукимухов.
Накануне члены Кабинета министров утвердили проект постановления, в котором определили категории лиц и церемонию погребения в пантеоне Южной Осетии. Напомню, пантеон на западной окраине Цхинвала был создан в июне 2017 года с целью увековечивания памяти выдающихся политических и общественных деятелей республики. Согласно положению, право окончательного решения по захоронению умершего на территории пантеона является прерогативой главы государства. Наверное, нет такого великого человека, которого было бы зазорно похоронить на его малой родине, на сельском погосте рядом с его сородичами. Наоборот, насколько я могу судить, это было последним желанием многих знаменитых выходцев из провинции. Что касается пантеона, то, говорит югоостинский блогер Алан Парастаев, ничего подобного в югоостинской традиции никогда не было. Трудно сказать, откуда произошло это заимствование, хоронить людей в особом месте. Может быть, по аналогии с захоронениями у Кремлевской стены, говорит Алан Парастаев.
С чего началось пантеон? Первый, кто был там похоронен, наши, сколько я его помню, он говорил, вот, да, я не бываю у себя в селе, редко там бываю, но после жизни меня похоронят, там я буду со своими предками. Он даже в Цхинвале не хотел. Он говорил, что даже не в Цхинвале, не там, где бы его могли как бы посещать поклонники его творчества, вообще его люди, коллеги, писатели, поэты, а себя в селе. Достаточно, это далекое село, откуда он. Это за Кударским перевалом уже, Западная Осетия.
Такое впечатление, что мы присутствуем при рождении каких-то новых традиций, причем не только в Южной Осетии. Изначально курс на реставрацию традиций, которая, как нам обещала национальная интеллигенция, должна была способствовать возрождению утраченной духовности, в конечном счете превратилась в реконструкцию, в эдакий капремонт идентичности, к которому интеллигенция имела мало отношения. Например, местные нувариши работают на удорожание обряда, вводят какие-то неподъемные для человека среднего достатка обязательные элементы традиции, чтобы таким образом выделиться из общей массы, обособиться в отдельные сословия. Бюрократия не отстает, она пытается отвести место и себе в новой традиции, пытается получить для себя какую-то дополнительную легитимацию. Так появляются районные, городские, республиканские советы старейшин, которые одобряют новую власть от имени старших. Хотя, конечно, ничего подобного в кавказской традиции не было. Это скорее неудачный слепок с фильмов про индейцев. Но, как говорится, прокатило. Теперь пантеон. Очевидно, что его главное предназначение – это привилегия. И здесь даже главное не кто ее получит, а кто ею наделяет. Чья прерогатива – оценить масштаб личности, таланта. Не собрание творческой интеллигенции, научных работников и так далее, но политического руководства. Судя по всему, на пантеоне дело не остановится. По мнению армянского политолога Александра Искандаряна, в ситуации, когда возникает новое государство, особенно когда оно строится на этнической основе, создание одних лишь институций недостаточно. Этого мало, нужны символы, которые объединят людей. Возникает необходимость изобретать традицию. И неважно, существовала она или нет, какой она была реально. Но создаются или воссоздаются какие-то памятники, какие-то тексты, сакральные места, тот же пантеон. Это происходит всегда, говорит Александр Искандарян.
Когда государство совсем молодое, не устоявшееся, не признанное, ему много чего надо достигать и добиваться. Тем более для него важно иметь вот эту вот внутреннюю социопсихологическую легитимность. Иногда это принимает даже какие-то гротескные формы, но требуется это всегда. Это создание, повторюсь, традиции, которая непременно в таких случаях возникает. Ну давай вспомним, как создавались такого рода символы ранними большевиками. Создавались герои, праздники, даты. И насколько все эти Чапаевы, Павлики, Морозовы и 23 февраля имели отношение к исторической реальности, это большая проблема. Но в качестве символов они работали.
Это был армянский политолог Александр Искандарян. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Положение в детских садах Грузии изучил детский фонд ООН. Насколько доступно дошкольное образование, каково его качество и могут ли с группой из 60 детей справиться два воспитателя, расскажет Анастасия Славинская.
В ежегодных гонках «Успей зарегистрировать своего ребенка в детском саду» в этом году принимала участие вся семья двухлетнего Мираба. К 12 часам, рассказывает его дядя Давид, когда должна была открыться электронная база, родственники, занявшие позиции у своих компьютеров, были готовы вступить в борьбу за место маленького Мираба в одном из столичных садов. Однако ровно в полдень сайт завис. Через 15 минут система реанимировалась, но мест в саду уже не оказалось. Как выяснилось позже, регистрация в 47-й сад, куда пытались определить двухлетнего Мираба, была в принципе невозможна. Садик аварийный и должен переехать в другой. Поэтому для желающих попасть именно в этот сад сделали исключение и пообещали открыть для них регистрацию повторно в августе. Впрочем, пока уверенности в том, что Мираб сможет ходить в садик, все же нет. И если борьба за место в саду в этом году завершится не в их пользу, говорит Давид, у них останется два варианта.
Либо ждать следующего года. И я знаю, на Фейсбуке были, было очень много комментариев, где люди писали, что я 2 года или 3 года не могу зарегистрировать ребенка, либо отдавать в частный сад.
Частный сад – это дополнительные расходы для семьи. Цены на них в столице начинаются от 150 лари и растут до заоблачных высот. Между тем, как показало исследование в Тбилиси, проблема с доступностью дошкольного образования стоит не так остро, как в регионах страны. В столице оно доступно 89%, а в Квемокар, например, только половине дошколят. Впрочем, если рассмотреть цифры детально, можно понять, что речь идет о неравных возможностях, связанных с принадлежностью детей к тем или иным группам, говорит Анна Джанелидзе, специалист по дошкольному образованию детского фонда ООН. Средняя вовлеченность, 70%, не очень низкая, однако у нас по сравнению с другими странами налицо признаки неравенства. Так, дошкольное образование доступно лишь 33% детей из этнических меньшинств. Это очень мало. 40% из социально незащищенных семей и 46% детей, проживающих в селах. Говорит Анна Джанелидзе. Доступность одно, другой вопрос, что же получают дети, все-таки попав в систему. По закону в группах для детей до 3 лет должно быть не больше 25 малышей, в группах от 3 и выше не больше 30. Анна Джанелидзе говорит, что это уже много, и детский фонд ООН, когда устанавливались эти планки, предлагал опустить их. Однако в реальности дела обстоят еще хуже. Как показывает исследование, в среднем на одну группу приходится до 40 детей, в то время как в столичных детских в садах есть группы, в которых дошкольное образование получает 50-60 детей. На каждую такую группу приходится 2 воспитателя. 2 – это максимум. При этом иметь квалификацию, соответствующее образование может только один из них, а второй – быть в качестве помощника. В целом у нас 44% сотрудников детских садов, у которых нет специального образования в сфере дошкольного обучения. У остальных оно есть, однако зачастую получено оно очень давно – 20-25 лет назад и более. Возможностей для профессионального развития у них не было. К дошкольному образованию раньше было принято относиться несерьезно. Детский сад вообще не воспринимался как источник образования. Сейчас ситуация изменилась, говорит Анна Джанелидзе. При этом различные исследования, по словам специалиста, показывают, что чем раньше государство инвестирует в образование детей, тем больше человек возвращает стране по прошествии лет. Помимо прочего, оно важно и для самих родителей, главным образом матерей, которые, отдав ребенка в сад, получают шанс на трудоустройство. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья предупреждает жителей Грузии о возможных рисках, связанных с повышением температуры воздуха. Врачи призывают общество внимательнее относиться к нормам гигиены, пить больше воды и одеваться, соответственно, погоде. Подробнее о советах медиков расскажет Серго Брыгвадзе.
Температура воздуха в некоторых районах Грузии сегодня повысилась до 40 градусов. И согласно данным Национального агентства по окружающей среде, в ближайшие дни солнце не планирует щадить любителей прохлады. Причем, несмотря на адаптационные способности человека, не каждый организм способен спокойно перенести такую жару, утверждают врачи. О мерах предосторожности в такую погоду сегодня говорили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья. Глава этого ведомства Амиран Гамкрылидзе заявил.
Население должно быть проинформировано для принятия соответствующих превентивных мер. В основном речь идет о двух направлениях. Одно из них – это прямое воздействие повышенной температуры на здоровье человека. Самая уязвимая категория людей в этом случае – дети, пожилые люди и те, кто страдают хроническими заболеваниями. Второе – риск распространения инфекционных заболеваний в условиях высокой температуры.
Многие бактерии распространяются именно при такой температуре, утверждает председатель научного совета центра Паата Имнадзе. В данном случае необходимо особое внимание уделять продуктам питания.
В жару самая опасная еда – это салаты. Их часто любят заправлять сметаной или майонезом. Овощи и зелень часто не промывают хорошо, поэтому бактерии на них остаются практически всегда. 1-2 бактерии для организма не опасны. Однако при температуре в 38 градусов достаточно 4 часов, чтобы их количество выросло. Так что если пища сразу после приготовления не опасна, то через несколько часов при неправильном хранении человек может подвергнуться заражению какой-нибудь инфекции. Поэтому важно правильно их хранить.
Не менее осторожно стоит относиться и к питьевой воде. Любители устраивать пикники на природе в такую погоду часто пользуются неизвестными источниками. Им стоит знать, что всего лишь минута кипячения делает воду безопасной, говорит Паата Имнадзе. А защитить себя от укусов насекомых, которые особенно активны в жару, можно либо с помощью репеллентов, лосьонов, кремов, аэрозолей, которые продаются в любой аптеке или туристическом отделе любого торгового центра, либо полностью прикрывая тело одеждой. Таким же образом можно оградить себя и от ожогов кожи, говорит глава департамента непередающихся заболеваний того же центра Лела Стуруа.
Мы часто забываем также, что надо не только защищать голову от перегрева, но и глаза от солнца, из-за которого часто возникают проблемы со зрением. Поэтому обязательно надо иметь при себе солнечные очки, а защитить кожу от ожогов можно с помощью разных кремов, которые сегодня продаются по доступной цене. Необходимо также потреблять больше жидкости. Мы рекомендуем пить в день до 3 литров воды или натуральных соков.
И, конечно, как неустанно советуют все врачи, надо как можно чаще мыть руки. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
НПО против авторитаризма, как лечиться по-российски и почему в Абхазии стало меньше птиц. Все это и многое другое в обзоре абхазской прессы от Анаид Гагарян.
Ряд некоммерческих организаций Абхазии выступил с заявлением, в котором обращает внимание на образование разрыва между демократическими декларациями и реальностью в Абхазии. Заявление публикует информагентство «Абхазия-Информ». Встает серьезный вопрос о том, насколько в обществе присутствует единое понимание задач и путей развития Абхазии как демократического государства. Если не обращать внимания на тревожные сигналы, то мы можем не заметить, как произойдет разворот в сторону авторитаризма, волюнтаризма, этнократии и ограничения свобод. Все это способно окончательно подорвать единство абхазского общества и резко снизить шансы на построение дееспособного государства, на укрепление суверенитета республики и расширение ее международного признания. В этой ситуации особенно актуальна необходимость откровенного и глубокого разговора всех политических и общественных сил, говорится в заявлении. Авторы заявления выражают сожаление в связи с тем, что в нынешнем сложном международном контексте тему НПО стали использовать в качестве удобной и безопасной мишени, обличая которую можно отвлечь внимание от острых социальных и экономических проблем. В Абхазии обработано 19 тысяч заявок на получение российских полисов обязательного медицинского страхования ОМС и в ближайшее время приступят к непосредственной выдаче полисов. Об этом газете «Акосухум» сообщила заместитель министра здравоохранения Абхазии Алиса Ардзамба. При этом она уточнила, что получение российского полиса ОМС – абсолютно бесплатная процедура и ни в коем случае не влечет для граждан никаких материальных последствий. Гражданин России постоянно проживает проживающий в Абхазии и имеющий полис ОМС, в случае экстренной ситуации может без проблем обратиться за неотложной помощью в российское лечебное учреждение. Что касается плановой помощи, то отбор пациентов будет осуществлять комиссия, созданная на базе Республиканской больницы Сухума. Если есть возможность оказания помощи в условиях Абхазии, то ее окажут здесь. А если такой возможности нет, пациенту дают направление в лечебное учреждение Российской Федерации, которое посчитают нужным по профилю, сказала Алиса Ардзинба. Газета «Республика Абхазия» публикует письмо жительницы города Сухум Сидирополо. Она обеспокоена тем, что в Абхазии стало меньше птиц, в том числе воробьев. За разъяснениями редакция газеты обратилась к орнитологу, доценту АГУ, кандидату биологических наук Виктору Маланзе. Он заявил, что воробьев действительно в Абхазии стало меньше, но уточнил, что без проведения специальных исследований напрямую связывать сокращение численности птиц с использованием химических веществ с какими-то конкретными хищниками или паразитами нельзя. Учитывая, что аналогичная ситуация наблюдается и в южных регионах России, сошлюсь на мнение коллег, которые уменьшение численности воробьев объясняют естественными циклами, характерными практически для всех животных и обозначаемыми научным термином «популяционные волны». Причинами волн могут быть как внутрипопуляционные факторы, так и внешние, экологические, наличие или отсутствие кормов, метеоусловия в период размножения, стихийные природные явления, численность хищников, а в последние десятилетия и различные антропогенные воздействия, приводит слова Виктора Маланзе, газета «Республика Абхазия». Он предположил, что в течение 5 лет популяция воробьев может восстановиться. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.